Актуальное интервью на Радио ВОС.
В рамках форума ВОС «Крымская осень-2016» главный редактор Радио ВОС Иван Онищенко встретился с депутатом Государственной Думы, вице-президентом Всероссийского общества слепых Олегом Николаевичем Смолиным. Предлагаем вашему вниманию запись их беседы.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это интервью мы записываем в рамках Всероссийского реабилитационного образовательного форума «Крымская осень-2016». Меня зовут Иван Онищенко. Сегодня я беседую с вице-президентом Всероссийского общества слепых, депутатом Государственной Думы Олегом Николаевичем Смольным. Олег Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Иван. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
Ну, пользуясь случаем, хотим вас сердечно поздравить с победой на прошедших выборах.
Спасибо большое.
И скажите, как вы оцениваете те выборы, которые у нас прошли в стране буквально недавно?
В целом.
Да, в целом.
Выборы оцениваю так. Безусловно, какие-то нарушения были, об этом говорит сама Элла Панфилова, но по моему ощущению, по крайней мере, я же был на сей раз в Омске, не в Москве, и федеральными делами не занимался, по моему ощущению, нарушений было несравненно меньше, чем в 2011 году, и результаты выборов более или менее соответствуют тому, как проголосовали наши граждане. Скажу больше, на мой взгляд, российская власть хотела получить меньше голосов, чем получила партия «Единая Россия». Потому что это было бы лучше с точки зрения обоснования для международного сообщества, что у нас вполне демократические выборы.
Как вы считаете, о чем говорит тот результат, который был продемонстрирован на этих выборах?
Результат говорит о двух вещах. Об особенностях национального самосознания, как сейчас модно говорить, ментальности, и о высоком рейтинге президента страны Владимира Путина. Объясняю популярно. Казалось бы, граждане, особенно старшего поколения, особенно пенсионеры, должны были голосовать против правящей партии. Напомню, что при пенсии в 13 тысяч рублей, при средней пенсии, эта партия, благодаря специальным законам и бюджету на 2016 год, из кармана среднего пенсионера, если он, соответственно, работает, вынула 19 тысяч рублей примерно, если он не работает, 13 тысяч рублей. Чем больше пенсия, тем больше вынула из кармана. Но люди с восторгом голосовали за правящую партию, я думаю, потому что на последнем этапе были включены орудия тяжелого калибра. Владимир Владимирович, видимо, дал согласие, и его выступления использовались в рамках роликов «Единой России», и это дало колоссальный прирост рейтинга. Ну, говоря честно, даже по данным самой власти, на начало лета рейтинг «Единой России» составлял 38%. И мы ожидали повторения результата 2003 года, когда партия набрала 37% голосов, плюс свои одномандатники, получилось 222 голоса в Государственной Думе, когда администрация президента поработала с депутатами по одномандатным округам от других фракций, получилось 314. Сейчас это не потребовалось, потому что сама «Единая Россия» и за счет списка, и за счет одномандатных округов набрала, если моя память не изменяет, 343 голоса. Такого преимущества не было никогда. Повторяю, на мой взгляд, набрали больше, чем хотели.
Понятно. А, Олег Николаевич, вы знаете, вот еще вас о чем я хотел бы спросить. Ваше мнение. Вот мы уже наблюдали в нашей стране, когда у нас было очень много партий, наблюдали, когда их было меньше. Вот в этом году партий 14, если мне не изменяет память. Вот ваше мнение, многопартийность – это хорошо или плохо?
Многопартийность – это хорошо, но вся социология показывала заранее, что в Государственную Думу проходят 4 партии, и все голоса, которые получили другие партии, достанутся этим 4, а поскольку «Единая Россия» набрала больше всех, прежде всего «Единая Россия». Поэтому те, кто отдавали голоса за другие партии, фактически присоединили их к «Единой России».
Как вам кажется, мы уходили от избрания депутатов по одномандатным округам, сейчас опять к этому вернулись. Как вы оцениваете вот эту ситуацию?
Когда этот закон принимался в Государственной Думе, я говорил представителю президента Гарри Минху, Гарри Владимирович, мы понимаем, что у так называемой мажоритарной системы, от слова «мажор», есть свои преимущества. более тесная связь депутатов с избирателями. Более того, некоторые депутаты, например, Смолин, от нее, скорее всего, выиграют. Но страна в целом, говорил я Гарри Минху, от нее проиграет. Потому что в одномандатных округах еще больше, чем по партийным спискам, возможности манипулирования информационного, еще больше роль финансовых ресурсов и, соответственно, административного ресурса. Этот прогноз полностью подтвердился. 203 из 225 одномандатных округов выиграли кандидаты от партии «Единая Россия». 7 КПРФ, не помню, сколько там еще, соответственно, «Справедливая» и ЛДПР, и по одному кандидату от некоторых других партий, например, от партии «Родина».
Вы знаете, вот я, например, заметил, что в этом году партия ЛДПР выставляла наибольшее количество действительно там молодых кандидатов. Как вы считаете, почему они делают ставки прежде всего на молодежь?
Знаете, я не поклонник Владимира Вольфовича, но как политолог я должен быть объективен. Это правильное решение со стороны лидера ЛДПР. Чем старше он становится, тем больше он предлагает молодых соратников. Причем, опять же, совершенно честно могу сказать, если прежде, на прежних выборах я припирал самого Владимира Вольфовича лично к стенке результатами голосований этой партии, то теперь я был во многом лишен такой возможности, потому что за мои предложения ЛДПР голосует почти безупречно. Единственное, когда доходит дело до ключевых вопросов, например, бюджет 2016 года, ЛДПР проголосовала «за» и, повторяю, вместе с «Единой Россией» вынула из карманов пенсионеров колоссальные деньги.
Олег Николаевич, скажите, пожалуйста, что в первую очередь предстоит сделать новой Думе?
В новой Думе нам предстоит очень сложная работа, чтобы не говорить слово «борьба». Сегодня, выступая здесь на «Крымской осень», я говорил о том, что одна из главных проблем, которой предстоит заниматься Госдуме нового созыва, это предложение по пенсионной реформе. Мы о них уже говорили, напомню еще раз в двух словах. Пока мы не знаем, в каком виде они будут внесены, но Минфин зондировал общественное мнение на предмет повышения пенсионного возраста до 65 и женщинам, и мужчинам, на предмет свертывания системы льготных пенсий, а это не только металлурги, шахтеры, но и медицинские и педагогические работники, на предмет того, чтобы изымать у работающих пенсионеров так называемую фиксированную выплату 3935 рублей у каждого, соответственно, что наше предприятие наверняка придет к полному разорению, потому что если вы получаете 8 тысяч, а за то, что вы работаете, у вас из пенсии будут изымать 4, какой же дурак, извиняюсь, будет работать. Нам предстоит очень сложная работа в этом направлении. Это одно из направлений. Как всегда, бюджет. И сейчас уже, несмотря на избирательную кампанию, мы работаем с Минфином, Минтрудом и Роспечатью по основным нашим программам, которые нас касаются. Это субсидии, это программа «Доступная среда», это, соответственно, наши специализированные центры, и это выпуск литературы для слепых. Там тоже масса своих проблем, которыми придется заниматься. Короче, безработицы, я думаю, не будет.
В состав Думы попали какие специалисты прежде всего? Это уже действующие депутаты прошлой Думы в основном? Или все-таки много новых лиц будет?
По-разному.
Какая будет?
По-разному. Если говорить о фракциях КПРФ и «Справедливая Россия», то там много прежних депутатов. Если говорить о фракции «Единая Россия», я еще не изучал ситуацию, но говорят, процентов на 60 там появятся новые лица. Но, честно говоря, это не очень важно. Потому что депутаты, в том числе и по одномандатным округам, как показывает опыт, голосуют за то, за что их призывает голосовать правительство или администрация президента. Правда, Владимир Владимирович, как говорят, дал рекомендацию, читай команду, чтобы «Единая Россия», которая имеет возможность все комитеты забрать себе, она поделилась комитетами с представителями других фракций. Ну, поживем увидим. Вполне возможно. Если это так, то это делает честь здравому смыслу президента России, как и многое другое. Потому что у нас, по крайней мере, некоторый эффект политического разнообразия, или, как можно говорить, плюрализма, сохранится. Но мы прекрасно понимаем, что если даже вы председатель комитета, а в комитете подавляющее большинство депутатов от «Единой России», то они все равно обеспечат принятие любого решения, независимо от того, кто председатель.
Олег Николаевич, расскажите, пожалуйста, о том, как проходила ваша избирательная кампания. Что же все-таки стало ключевым, вот, когда отдавали амичи за вас свои голоса?
Начну с конца. Ключевым, когда амичи отдавали за меня свои голоса, наверняка была моя работа в предыдущих созывах российских парламентов. То есть даже тогда, когда я был по списку депутатом от Москвы, я не переставал работать в Омске. У меня там сохранялась приемная. Я туда регулярно приезжал, встречался с людьми, и они это помнили. Хотя, конечно, за это время узнаваемость понизилась, ее пришлось повышать. Теперь, что касается особенностей этих выборов. Сегодня, выступая здесь на совещании, мой коллега по Думе Владимир Сергеевич Шивцев заявил, что Смолину была устроена облегченная версия выборов. Это отчасти справедливо, потому что «Единая Россия» действительно не выставила против меня кандидата. Правда, такие решения принимаются не на уровне «Единой России», а на гораздо более высоком уровне. И это решение есть признак доверия высоких органов власти к моей персоне. Но что касается замечания, что мне было легко, то я хотел бы напомнить, что уважаемый Владимир Сергеевич против меня выставлялся в 1995 году, и там, где я занял первое место, он занял, не помню, то ли последнее, то ли предпоследнее. Видимо, поэтому больше желания по одномандатным округам избираться не имеет. Вообще, одномандатный округ при любом раскладе – это несравненно более тяжелые выборы, чем партийные списки. Но в партийных списках ты так или иначе находишься за спиной партийных лидеров, а если говорить о партии власти, в данном случае за спиной такого мощного политика с таким сильным рейтингом, как президент Российской Федерации. Что касается выборов по одномандатным округам, здесь ты, особенно если за тобой нет административного ресурса, один на один с людьми. Убедить людей в том, что ты для них работал и работаешь, не всегда просто, потому что люди не всегда понимают, кто вообще, какие позиции отстаивают. Многие рассуждают так. Вы все там примерно одинаковые. Вот опять же, сегодня на заседании уважаемый Николай Александрович Старычев меня яростно атаковал за то, что я голосую за бюджет и при этом работаю с властями. Но повторю еще раз. У всех членов Центрального управления, включая Николая Александровича, партия «Единая Россия» в этом году из кармана вынула в зависимости от размеров пенсии. Если пенсия 1020, то 28 примерно тысяч рублей в год. Да, если пенсия, соответственно, 15 тысяч, то там где-то немножко больше 20 тысяч рублей в год. И, казалось бы, да, люди должны быть благодарны тем, кто мешал выворачивать карманы. А оказывается, есть люди, которые наслаждаются тем, что карманы им выворачивают. Ну, что тут сказать? Когда-то Николай Алексеевич Некрасов написал в известной поэме «Кому на Руси жить хорошо» печальные строки. «Люди холопского звания, сущие псы иногда, чем тяжелее наказание, тем им милее господа». Видимо, отчасти эта психология сохранилась и в 21 веке, но по-любому при выборной системе каждый народ имеет такое правительство, которого он заслуживает. Так вот, выборы по одномандатным округам – это все равно несопоставимо более тяжелая процедура, чем выборы по партийным спискам. У меня было 6 соперников в этом году, практически от всех партий, кроме «Единой России». Но еще одна особенность выборов заключалась в следующем. Дело в том, что российской властью создана, как сейчас модно говорить, партия «Спойлер». Она называется «Коммунисты России».
Да, очень интересная партия.
Подписи собирают представители власти, финансируются, соответственно, в Омске, по крайней мере, из источников, близких к власти. И вот наиболее яростно на меня нападал представитель этой партии, некий господин Жуков. Как только я начинал что-то пытаться объяснять, он громко кричал, перебивая, не давая сказать ничего. Дискуссия, если это можно так сказать, на последних дебатах выглядела примерно так. Я начинаю говорить, он кричит, перебивая. Я ему говорю: «Господин Жуков, недержание речи, тяжелая болезнь, для вас неизлечимая». Он продолжает: «Господин Жуков, хватит насиловать логику». Он продолжает: «Господин Жуков, Аннушка уже пролила масло, и 18 сентября вы умрете от вскрытия избирательных урн». Кстати, так оно и получилось, но при этом партия «Коммунисты России» отобрала у КПРФ в Омской области 5% голосов. Очень серьезный, между прочим, показатель.
Показатель, да.
Очень серьезно. Слава богу, в России в целом только 2 с небольшим процента, до 3 не дотянули. Иначе они бы стали получать деньги из государственного бюджета за счет тех, кого они обманули. Но это отдельная тема. Выборы не были легкими. И даже при том, что «Единая Россия» не выставила против меня кандидата, люди в региональных структурах власти относились по-разному. Были люди, кстати, из «Единой России», спасибо им большое за это, несколько ректоров, которые приняли официальное решение о поддержке моей кандидатуры на выборах еще до того, когда узнали про позицию партии «Единая Россия», то есть с некоторым риском. Они говорили: мы «Единая Россия», но мы за Смолина, потому что Смолин помогает образованию. 9 государственных вузов, 4 частных вуза приняли такое решение. Что касается других организаций, то несколько крупных промышленных предприятий, например, есть у нас такой передовой завод «Техуглерод», его совет директоров принял такое решение. Есть, например, такая крупная клиника «Евромед», ее собрание приняло такое решение. Я уже не говорю о всех крупнейших общественных организациях инвалидов, начиная от ВОСа и заканчивая инвалидами-афганцами. Специально приезжали из Москвы в Омск, проводили там мероприятия по афганской линии для того, чтобы поддержать вашего покорного слугу. Спасибо им большое за это. Вот за счет того, что помогал многим организациям и получил поддержку. Потому что, повторяю, народная любовь непредсказуема. Вспомним Бориса Николаевича или Михаила Сергеевича. С чего начинали? Как всеобщие любимцы. Чем закончили? Проклятиями большинства. Пока у меня, слава богу, такого не произошло. Но думать, что одномандатные выборы – это легкая прогулка, или заблуждение, или обман.
А вот как вам показалось, какая самая сложная встреча или, может быть, дебаты вот в вашей предвыборной деятельности?
Про самые сложные дебаты я вам уже рассказал.
Да.
Это были последние дебаты. Причем добавлю в порядке забавы. К тому времени мне уже рассказали, что господин Жуков слегка суеверен. И когда я произнес про Аннушку, я подумал, что это его должно остановить. Кстати, это действительно остановило. Умирать от вскрытия никто не хочет. Вот. А встречи были разные. Я бы не назвал особо сложные встречи, потому что в основном шел по своему избирателю. Я в основном встречался с коллективами педагогическими, родительскими, вузовскими, с коллективами общественных организаций инвалидов, с коллективами некоторыми медицинских учреждений, я уже об этом пытался рассказывать, но были встречи и сложные. Ну, например, приезжаю на встречу, посвященную Дню города, на окраину, в танково-инженерный институт. Танково-инженерный институт, кстати, меня поддерживал довольно активно и проголосовали хорошо. Но там КТОС находится на содержании у одного кандидата, который мне не соперник, он избирается в законодательное собрание. Но они, этот самый КТОС и его руководитель, встречают меня в штыки. Соответственно, я жду своей очереди, выступают все, кому не лень. Где-то только через час, через полтора мне, наконец, дают слово. Короче, с примерами враждебности мне тоже доводилось встречаться и неоднократно. Нервная нагрузка на одномандатных выборах, повторю в десятый раз, очень серьезная.
Олег Николаевич, а скажите, а вот бывает при встрече с избирателем, что люди задают неудобные вопросы?
Вы знаете, для меня нет, пожалуй, есть. Для меня неудобных вопросов, пожалуй, 3. Вопрос первый. Как прожить на минимальную заработную плату? Второй. Как прожить на минимальную пенсию? При том, что пенсия бывает там 9 тысяч, а за квартиру приходится платить 5. Вот на этот вопрос я ответить сразу всем говорю не могу, и даже иногда предупреждал. Готов отвечать на любые, кроме этих. Ну и третий, все-таки неудобный вопрос, это вопрос про депутатскую заработную плату. И хоть ты не верблюд, но приходится объяснять, первое, что зарплату депутатам Думы устанавливают не депутаты, а президент своим указом. Второе, что за последние 2 года депутаты дважды принимали обращение к президенту с просьбой снизить заработную плату. Но зарплата была установлена в 2014 году на таком уровне, что и до сих пор она остается недопустимо высокой. Третье, что все депутаты фракции КПРФ ежегодно сдают примерно 1 000 000 рублей на просветительские и благотворительные цели. Донбасс, там выпуск газет и всякие другие дела. Четвертое, что сверх того я отдаю из оставшихся денег примерно 1 000 000 рублей на благотворительные цели в основном в Омской области. Но все это слабо действует, понимаете? Даже когда, это было, по-моему, в марте, я пожертвовал 300 тысяч рублей на постройку в Омске памятника Петру и основателям города Омска, интернет меня в основном обругал. Гад такой, не знает, куда девать деньги. Угу. Получается, куда ни кинь, везде клин. Много получаешь – плохо. Отдаешь деньги – тоже плохо, не знаешь, куда их девать. Вот это неудобный вопрос, но отвечать на него приходилось всегда предельно честно.
У нас так бывает сейчас зачастую, что построили больницу, но лучше бы школу построили. Построили школу, но сколько ж можно школу строить? Лучше поликлинику какую построить?
Ну, тут есть и другие версии. Наши коллеги из правящей партии, депутаты по одномандатным округам, обычно оценивают свою работу в привлеченных в регион рублях. А я говорю, что оценивать работу нужно по-другому. В количестве людей, которые получили материальную или нематериальную пользу от работы депутата. Ну, например, у нас в Омске я много времени уделял привлечению денег на метро. Метромост, слава богу, есть, метро нет. Метро законсервировали. То есть то, что мы делали, в основном пошло, в значительной степени пошло впустую. Но бывают ситуации хуже. У нас в Омске строится плотина. На нее деньги, слава богу, я не привлекал. Но если, не дай бог, ее достроят, сейчас она заморожена, то вреда будет намного больше, чем пользы. Потому что вскроются захоронения еще советских времен Омского нефтезавода, и Иртыш, наша любимая река, ниже этих захоронений будет отравлен на многие сотни километров вниз по Иртышу. Поэтому надо понимать, на что тратятся деньги. А с другой стороны, хочу заметить, возвращаясь к теме «Народная любовь», не всегда люди реагируют, в том числе и на привлеченные деньги. Скажем, у нас в этот раз избирался по одномандатному округу бывший мэр города Омска Виктор Шрейдер. И он, и депутат, член Совета Федерации Андрей Галушко отказались идти на мой округ. Я думаю, правильно сделали. Не хотели рисковать. Так вот, Виктор Шрейдер действительно немало чего сделал для города в смысле привлечения денег из федерального бюджета. Но в городе бывший мэр с треском проиграл кандидату от КПРФ Андрею Алехину и выиграл выборы с преимуществом в 370 что ли голосов исключительно за счет села, за счет административного ресурса. Такое тоже бывает. Любовь народа непредсказуема.
А бывают какие-то курьезные ситуации вот на встречах с избирателями?
Курьезные ситуации на встречах с избирателями бывают регулярно. Юмористически, я бы сказал. Ну, однажды я приехал, например, в Шербакульский район встречаться с библиотекарями. Библиотекарь в селе получает нищенскую совершенно заработную плату. Я с ними говорил о социальных проблемах, о культурных проблемах, о кризисе чтения, который, к сожалению, не преодолен в России. Мы сейчас, правда, читаем больше, чем где-то в районе 10-го года, но гораздо меньше, чем в начале 90-х. А в начале 90-х мы читали намного меньше, чем в конце 80-х. Так вот, рассказываем про все это, говорю о том, что мы пытаемся сделать для культуры, вспоминаю цитату из протестующих, которую приводил Иосиф Кобзон в Государственной Думе, я с ним солидаризировался, только с пьяну или с дуру жалко денег на культуру. Заканчиваю, говорю, вопросы есть? А, да, и сопровождаю мои выступления чтением стихов. Угу. Заканчиваю, вопросы есть? Он говорит, а почитайте еще стихи. А Шербакульский район у нас совершенно особенный. В нем когда-то в войну жила семья Роберта Рождественского. И они свято хранят его память. Спасибо им за это. Я очень люблю Роберта. Я не приемлю криков, которые против него были, что он был, значит, там обслуживающий персонал власти. Роберт был человек искренний. И он искренне писал про то, что считал важным. И написал прекрасные стихи и прекраснейшие песни. Тогда я говорю моему помощнику, тащи. Он приносит гитару, которая в буквальном смысле объехала полсвета. Я имею в виду все паралимпиады, которые были с 2000 года. Кстати, там есть такая грустная шутка, что, видите, Смолин не поехал на паралимпиаду, и паралимпиада для наших не состоялась без гитары. Начинаю петь сначала из Иннокентия Анинского, нашего омского поэта. На мой взгляд, одна из лучших, прекраснейших песен. Не потому, что от нее светло, но потому что с ней не надо света. А потом понимаю, что еще не попал, и начинаю петь из Роберта Рождественского. Не мое, конечно, вот, но и Муслима Магомаева. После этого все мои женщины растаяли, и в Шербагрудском районе мы набрали, ну, не рекордное, но, в общем, достаточное количество голосов.
Ну, вот так вот творчество делает свое дело.
Творчество делает свое дело, и мой помощник, так иронизируя, увидел, что я на какую-то встречу собираюсь брать гитару, говорил, что средство агитации, я говорю, а почему нет? В омском интернете, кстати, когда я провел встречу на День культуры в Марьяновском районе, меня обругали последними словами. Гад такой, играл на баяне Чардаш Монти. В Думу захочешь, еще не то сыграешь.
Ага.
Ну, во-первых, пусть бы сыграли. А во-вторых, я хочу напомнить, что Билл Клинтон объехал Америку с саксофоном. Джон Керри недавно приезжал в Россию с гитарой, хотя у него была здесь деловая встреча, и точно здесь гитара была...
Нужна была меньше всего.
Нужна была меньше всего, но Владимир Владимирович тоже, между прочим, играл.
Да.
С чего начинается родина, и пел на английском, и не считал это для себя зазорным. Дело в том, что искусство позволяет человеку раскрыться немножко с другой стороны. И кандидат в депутаты – это не только доставало денег, это еще личность, за которую не стыдно голосовать.
Олег Николаевич, ну, нас все Всероссийское общество слепых, всех членов Всероссийского общества слепых ожидает очень важное событие, которое уже состоится достаточно скоро. Это очередной съезд Всероссийского общества слепых. Нас тоже ожидают выборы. Вот скажите, пожалуйста, как вы оцениваете ситуацию в преддверии выборов наших внутри системы ВОС? И как вы думаете, какие вопросы нужно будет решать Всероссийскому обществу слепых сразу же, незамедлительно после выборов, первоочередным образом?
Вы знаете, у кого что болит, тот о том и говорит. Начну с того, что, увы, проклятая эпоха застоя, которая для нас была эпохой расцвета, давно закончилась. И если в эту проклятую эпоху мы были спонсорами государства российского, без преувеличения, то теперь организация не может жить без поддержки со стороны государства. Значит, нужно усилить работу по всем направлениям с государственными органами. И на федеральном уровне, и на региональном уровне. При этом, повторю, мы без труда прогнозируем ситуацию сжатия бюджета и социальных программ. Поэтому обществу слепых совместно с властями предстоит очень серьезная борьба за сохранение и развитие. Я думаю, что обществу слепых надо думать в том числе и о некоторых внутренних реформах. Ну, например, не секрет, что на аппарат центрального управления тратится лишь вдвое меньше денег, чем на все региональные организации вместе взятые. Это непозволительная роскошь, с моей точки зрения. Я думаю, что этот вопрос придется решать в пользу региональных организаций. Я думаю, что надо будет более активно работать с законом о квотировании рабочих мест, с тем, чтобы большее количество наших людей на предприятиях и наших людей в региональных организациях, в том числе руководителей местных организаций, секретарей, если они люди с инвалидностью, получали поддержку за счет квот. То есть нам, к сожалению, приходится думать о том, по каким каналам увеличивать нашу государственную поддержку. Конечно, я думаю, нам придется думать об эффективности наших собственных программ, потому что не секрет, подавляющее большинство предприятий Всероссийского общества слепых, если не считать доходы от субаренды, это предприятия убыточные. И все чаще и чаще в профильном Министерстве труда, которая, кстати, имеет к нашему обществу сложное отношение, скажу откровенно, знаю это детально, просто не хочу рассказывать все, что знаю, ставит вопросы о том, что затраты, которые делаются на Всероссийское общество слепых, неэффективны, количество людей с инвалидностью и количество людей с инвалидностью по зрению на наших предприятиях сокращается, и они говорят, давайте мы будем лучше развивать трудоустройство на открытом рынке. Правда, я не думаю, что у них особенно это получится. Я недавно вместе с вице-президентом Владимиром Васильевичем Сипкиным был у первого вице-премьера Игоря Шувалова, и он нам там стал говорить про то, что ну, давайте сделаем все как на Западе, там, наверное, все уже давно придумали. И тогда ему рассказал старую историю, которую люблю повторять, о моей встрече 20 с лишним лет назад с вице-президентом Американского фонда слепых, которая мне тогда говорила: у вас создана уникальная система трудоустройства инвалидов по зрению. 75% американских слепых безработны в самой богатой капиталистической стране. Смотрите, не потеряйте вашу систему. Ну вот теперь система свернулась. Сколько у нас? 52 тысячи инвалидов по зрению. Сейчас инвалидов по зрению 5600 примерно, а инвалидов всего в наших предприятиях несколько больше, чуть больше 8 тысяч. Понимаем ситуацию?
Да.
Поэтому здесь нужно очень серьезно работать с государственными органами и очень серьезно думать о наших внутренних ресурсах. Мы пережили уже несколько кризисов. Для того, чтобы этот кризис мы тоже пережили и вышли из него по возможности окрепшими.
Олег Николаевич, вот мы записываем наше с вами интервью, находясь на форуме «Крымская осень-2016». Скажите, пожалуйста, насколько, на ваш взгляд, важны такие мероприятия? Ведь мероприятие собрало более 300 человек. В общем-то, мероприятие уникальное.
Приветствуя форум «Крымская осень», я начал с того, что в интернете меня много раз обзывали крымнашистом. От слова «Крым наш» я от этого прозвища.
Я ваш коллега в этом.
Никаким боком не отказываюсь, больше того, им горжусь. Еще тогда, когда быть крымнашистом считалось чуть ли там не преступлением, во всяком случае большим грехом, я всегда считал, что Крым наш, мы за это боролись и в конце концов победили. Поэтому мне кажется важным, что мы проводим Крымскую осень именно в Крыму. Иное дело, надо понимать, что люди, которые голосовали за Крым наш, эти люди, конечно, рассчитывали, что их положение точно улучшится. Однако с прискорбием должен сообщить, что положение значительной части работающих инвалидов в Крыму не улучшилось, потому что, несмотря на все усилия, а усилий была масса, по моей инициативе проводилось совещание Ольги Голодец, говорили у Дмитрия Шувалова, были у Дмитрия Казака, вице-премьера Российской Федерации, встречались неоднократно с Сергеем Аксеновым, руководителем Крыма. Несмотря на все наши усилия, пока не решен вопрос, хотя свет в конце тоннеля появился, пока не решен вопрос о передаче имущества бывшего украинского товарищества слепых в собственности Российскому обществу слепых. Но я надеюсь, что мы этот вопрос добьем. Будем обязательно этим заниматься специально. Я себя считаю лично обязанным Крымской организации общества слепых, потому что я крымнашист, я голосовал за воссоединение Крыма с Россией и, соответственно, чувствую свою личную ответственность за то, чтобы людям с инвалидностью здесь жилось нормально. А что касается других составляющих, но мы же прекрасно понимаем, что нет больше роскоши, чем роскошь человеческого общения. Здесь очень напряженный график. Люди работают, большинство, с утра до вечера. С моей точки зрения, может быть, можно было сделать так: первая половина работа, вторая половина дня, все-таки море рядом. И хотя здесь довольно холодно, я, например, как человек сибирский, в море купался, и думаю, что это после тяжелейших выборов мне позволит хотя бы отчасти восстановить здоровье. Общение – это прекрасная вещь, которая здесь организована, возможно. Здесь люди слушают друг друга, понимают, в каких регионах есть какие новые достижения, и, естественно, мы будем пытаться тиражировать их на другие регионы Российской Федерации. Поэтому традиция, на мой взгляд, прекрасная. Дай бог, чтобы мы ее продолжали.
А как вам кажется, вот идеи, которые высказываются на таких форумах, они могут быть реализованы в реальной жизни?
Понимаете, все зависит от сроков. Я думаю, что очень многие наши идеи рано или поздно будут реализованы. Как говорил Некрасов, только пожить в эту пору прекрасную. Хотелось бы пожить. Но
очень надеемся.
Очень надеемся. Но повторю, что для меня вариантов нет. Я избирался в Государственную Думу не для того, чтобы молчать, как рыба об лед, и не для того, чтобы голосовать, не приходя в сознание, как бы меня тут не обругивали за то, что я не поддерживаю бюджет, который выворачивает карманы людям. Поэтому идея – это очень важная вещь, и, конечно, меньшая часть из них будет реализована. Вот на моей фамилии в базе Государственной Думы на сей момент, по-моему, 219 законов и законопроектов, не считая Верховного Совета. Ну, добавим еще, наверное, десяток, но из них только 30 стали законами. Коэффициент полезного действия, конечно, очень низкий, но я не считаю, что я даром трачу время, когда предлагаю законопроекты, которые кажутся непроходными. Знаете, в конце концов, западные шестидесятники выдвигали лозунг «Будь реалистом, требуй невозможного». И то, что казалось невозможным еще вчера, оказывается возможным завтра. Ну, например, как меня ругали за то, что я критиковал единый государственный экзамен. Теперь практически вся политическая элита признает его несовершенство и то, что от него возникло довольно много вреда. И среди тех идей, которые сейчас предлагаются и будут предлагаться, значительная часть наших. Точно так же мы голосовали против закона о так называемой монетизации 122-го, в отличие от фракции «Единая Россия» и ЛДПР. Нас тогда тоже за это ругали, а потом кое-что удалось в закон вернуть. Ну, например, определение группы инвалидности не по степеням утраты трудоспособности, а по, соответственно, группам инвалидности. Сейчас это бальная система, с которой тоже придется, видимо, довольно серьезно разбираться. Прежде всего, не в отношении инвалидов по зрению, а других инвалидов, но тем не менее. Поэтому формула не устаревает. Делай, что должно, и пусть будет, что будет.
Олег Николаевич, и в завершении нашего интервью у вас есть возможность сказать какие-то слова или то, что вы считаете нужным и в преддверии выборов во Всероссийском обществе слепых, и по результатам прошедших выборов в стране.
Про выборы на съезде ВОС пока говорить ничего не буду. Времени еще достаточно много. Тем более агитацией не занимаюсь. Хочу воспользоваться случаем поблагодарить все организации, которые за меня переживали, всех людей, которые меня поддерживали морально на этом сложном пути. Сегодня особо поблагодарил Омскую организацию, которая поддерживала 6 раз, Московскую, которая поддерживала 2, пока избирался по списку от Москвы, Питерскую, которая избирала делегатом на съезд, и Свердловскую, которая избирала делегатом на этот съезд. Хотя работать готов, естественно, со всеми. Ну, а в порядке пожеланий, как говорила моя полуукраинская бабушка, дай бог нашему теляте ихнего волка съесть. Это я про работу в следующей Государственной Думе. А что касается пожеланий человеческих, выступая здесь, приветствуя форум, я пожелал всем женщинам вечной весны, а всем мужикам, чтобы осень для каждого непременно оборачивалась бабьим летом.
Отлично. Олег Николаевич, спасибо большое за то, что уделили время. И еще раз поздравляем вас с победой.
Спасибо Радио ВОС за возможность представить мою точку зрения.
На вопросы главного редактора Радио ВОС Ивана Онищенко отвечал вице-президент Всероссийского общества слепых, депутат Государственной Думы Российской Федерации Олег Николаевич Смолин.